Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Предлагаю вам сегодня такую тему, при рассмотрении которой, я бы сказал, наше сердце не радуется, а наполняется печалью. Но чтобы глубже познать нашу плоть и Божью милость, мы должны и такие темы, как познавательные, рассматривать. Я уже много говорил в своих проповедях о царе Израиле Давиде, но при этом всегда говорил о его положительных чертах, в которых Святой Дух рисует нам Давида прообразом Господа Иисуса на время благодати. А поскольку Давида будем сегодня рассматривать в совершенно другом свете, то нашим главным текстом возьмем из первой книги Царств, глава 27, стих 1. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Я должен всех вас заранее предупредить, что при рассмотрении этого слова Господь Иисус может нас настолько благословить, в какой мере мы, во-первых, это слово поймем, а во-вторых, Он может нас настолько благословить, насколько мы дадим понятому нами слову место в наших сердцах путем его исполнения и нашим послушанием. Независимо от того, о каких личностях Святое Писание нам сообщает, как в данном случае о Давиде, во всех случаях оно рисует нам эти образы совершенно преданно, надежно, точно и в истине. Если, к примеру, люди пишут о других людях историю их жизни, то при этом непременно стараются особым образом подчеркнуть их достижения и успех, всегда приукрашивают, но в противоположность этому умалчивают о их слабых сторонах, их ошибках и тем более о грехах. Чаще всего достижения и человеческое умение людей в таких случаях так сильно подчеркивают, что сообщения об этих людях больше не соответствуют истине. Именно в этом отличаются сообщения Писания от человеческих трудов. Святое Писание не делает то и не делает так, как это делают люди. Даже по самых образцовых известных нам личностях Писание сообщает как Бог благоугодное, так и их ошибки, отрицательные черты характера и вплоть до глубокого падения в грех. Точно такие бескомпромиссные сообщения дает нам Святой Дух в Писании о Давиде. Но мы знаем, что Святое Писание дано нам через Святого Духа. И как мог бы Святой Дух, который является Духом истины, давать нам сведения не в полной истине? На этом основании мы познаем и видим разницу между драгоценным Божьим Словом истины и человеческими трудами, в которых истина часто очень ограничена. А Господь Иисус сообщает нам в Своем Слове во всех ситуациях и случаях обе стороны. На примере представленной веры отдельных библейских личностей Святой Дух призывает нас подражать их вере. Точно так мы это видим на примере Давида, о котором Библия сообщает нам больше хорошего, чем отрицательного. А с другой стороны, мы видим, что любой человек может спасовать перед поставленной задачей давать осечку. На основании осечек некоторых личностей Святого Писания Святой Дух увещевает нас, чтобы мы учились и не попадали сатане в его сети, как и в поведении и действиях Давида мы это видим. Такое вступление я хотел сделать перед тем, как мы начнем рассмотрение нашей темы. Свидетельство о Давиде дает Господь Иисус в Деяниях апостолов 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Обращаю ваше внимание на тот факт, что этот текст взят из Ветхого Завета. Я приведу эти места, потому что это чрезвычайно важно в жизни веры Давида. Сначала о Давиде свидетельствует Саулу Самуил в первой книге Царств, глава 13, стих 14, а затем Эфам говорит о Давиде в Псалме 88. Итак, 1 Царств, 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Псалм 88, стихи с 20 по 23. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя пребудет с ним, и мышцы моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония, то есть сатана, не притеснить его». Особенно прошу запомнить последнюю фразу: «Сын беззакония не притеснить его». И это Господь Иисус обещает Давиду, а сын беззакония – это сатана. А теперь возникает вопрос: сможет ли Господь Иисус, этот праведный Бог, и по отношению к нам такое свидетельство дать? Найдет ли он в нас такое послушание, которое исполнит все хотения мои? Нашел ли праведный Господь Иисус нас уже в этом духовном состоянии? А если нет, тогда он все же ищет нас, как детей света, в соответствии с этим высказыванием, которое исполнит все хотения мои. Это такое высказывание, которое потребует много времени, чтобы осмыслить его в соответствии с истиной Божьего Слова. К этому следует еще добавить, что это вообще за высказывание Слова Божьего по отношению к грешным людям, потому что и Давид был грешным человеком и немалым грешником. С одной стороны, мы видим в этом прообраз веры, а с другой стороны, то, что написано в нашем главном тексте. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». По этому поводу мы должны сделать определение и сказать: «О, каких только глупцов Бог призвал для общения с ним! Это же уму непостижимо! Как мы глупы, что сатане удается возбудить в наших сердцах чувство стыда, чтобы мы стыдились свидетельствовать в этом мире о Боге, стыдиться открыто признавать, что мы дети Божьи. А ведь Господь Иисус не стыдится искать и поддерживать с нами общение. При всем этом мы совершенно не приспособлены исполнять Его волю. Давид, который через Самуила был Богом помазан на царя Израиля, опасается за свою жизнь из-за врага и решил искать спасение, но не у сильного Бога, как прежде, а в другой стране, у врагов Израиля. Напомню вам по этому случаю о мнении Господа в Еремии 17, стих 5. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Именно так случилось с Давидом. Рассмотрим по порядку все детали нашего главного текста в первой книге Царств, 27 стих 1, потому что содержание этого стиха чрезвычайно важно и очень насыщенно. Начинается с того, что сказал Давид в сердце своем. С этим говорением в своем сердце произошел поворот или изменение всей его жизни веры. И я уверен, что эти мысли Давид даже не произнес своими устами вслух. Это были всего лишь его мысли, которые возбуждали его сердце. А эти мысли привели Давида в уныние и отчаяние. Давид, этот герой веры, не мог и никогда не должен был позволить себе смотреть на врага. Бог не позволил ему это. Когда Давид шел навстречу этому великану, филистимлянину Голиафу, то он действовал в вере, потому что Бог стоял перед его глазами. Но так как Давид, тем не менее, позволил себе такой акт неверия, как мы это видим в нашем тексте, то сердце его совершенно наполнилось отчаянием. В равной мере, как Давид смотрел на врага, в той же мере одновременно исчезало доверие на живого Бога, поэтому его вера внушительно пошатнулась. Но мы должны на этом месте приписать Давиду кое-что доброе. Естественно, что на основании многолетнего преследования смертельным врагом, как охотники при отстреле зайцев, Давид предельно устал и был сыт по горло такой жизнью. При таких условиях жизни приходит когда-то и каким-то образом тот момент, когда мы становимся слабыми. Этот момент наступил и в жизни Давида. Мы познаем, что становимся слабыми, но мы должны также познать, что не было необходимости, чтобы Давид стал слабым, если бы он своевременно укрепился в своем Боге. Поэтому заостряю ваше внимание на том, что в таких трудных ситуациях жизни, когда мы становимся слабыми, вдвойне должны на Господа Иисуса смотреть, а не на врага, и позволять Ему нас страшить. Как бы жестокими и беспокойными не были годы смертельного преследования Давида, но его спасение должно было покоиться на его спокойствии и доверии Господу, как читаем в Исаии 30 стих 15. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Это было Божье намерение, ведь Давид был Богом предназначен царем Израиля и получил уже для этого помазание. Поэтому Давид является прообразом нашего Господа Иисуса. И если мы обратим наш взгляд на Господа Иисуса, на надпись на кресте, на котором Он висел, «Царь Иудейский», тогда в распятии Иисуса исполняется весь покой, все молчание и все доверие на Его Небесного Отца и Бога. Здесь мы должны кое-чему научиться. И если бы Давид был найден в этом покое, в этой вере и в этом доверии, то в конечном счете Библия называет это настоящей верой. В такой вере Господь Иисус желает и нас видеть. Но эта вера не функционировала по-настоящему в Давиде. А поскольку устойчивость Давида в вере больше не функционировала, то в этом положении его характеризует с другой стороны удивительные вещи. Мы все с вами знаем, Давид мог дать славное свидетельство о его спасении из рук врагов. Поэтому мы должны себя сегодня спросить, как это, собственно, случилось? Что является причиной, что Давид так ослабел в вере? Единственный ответ заключается в том, что Давид, хотя и не забыл множество спасений, но он еще что-то очень важное не познал, что стало ему роковым исходом. Давид не познал, что мысли его сердца могут быть очень злыми, как и у всех людей, как мы об этом читаем в Новом Завете и познаем в Евангелии от Марка 7, стих 21 читаем. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые мысли, прелюбодеяние, любодеяние, убийство и так далее». Господь Иисус сообщает в Своем Слове о том, как Давид однажды принял в своем сердце решение построить Господу дом, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. Третья книга Царств, 2, стих 45. И та мысль Давида построить Господу дом была другая мысль, потому что она из другого источника пришла. А исходом мысли, которая пришла теперь в сердце Давида, является страх и трепет, которые его охватили. Они охватили сердце Давида, потому что он в своем сердце сказал, как читаем в нашем главном тексте. И пока мы не поняли, что Господь Иисус вообще не разрешает нашим своевольным сердцам разговаривать, до тех пор мы будем жертвой врага. И это будет до тех пор продолжаться, пока мы не познаем, что значит единственно через веру искать и находить личное сохранение во Христе. Господь Иисус не разрешает нам следовать нашим мыслям, но кто это, тем не менее, делает, тот должен примириться или считаться с тем, что он позволяет себе что-то такое, в чем он обеславливает Бога. Эту истину я должен здесь совершенно ясно сообщить. Такой верующий обеславливает Господа Иисуса, потому что он не доверяет ему и по большому счету не доверяет. Поэтому такие дети Божьи, как Давид, в данной ситуации вынуждены часто идти очень глубокими путями, путями страданий. Эти пути не обязательны, но они имеют и хорошую сторону. Они оказывают на нас исцеляющее действие. Либо мы будем покоиться во Христе, это одна сторона, где и вера находится, либо мы будем бунтовать в наших сердцах, что направлено против Господа Иисуса, как и у Давида в рассматриваемой ситуации. На этом печальном состоянии Давида мы все должны учиться, потому что это слово обращено ко всем нам. В моей жизни веры в течение нескольких десятков лет следования за Иисусом я познал многих людей, но и до сегодняшнего дня я не встречал такого верующего, который имел бы слишком много веры. Мы все должны научиться, что даже самые большие воспоминания об общении с Господом Иисусом в прошлом, а также воспоминания о Его величайших благословениях по отношению к нам, никакой пользы не имеют, если для каждого дня и для каждого пути не имеется одновременно и соответствующая вера. До тех пор, пока в наших сердцах вера действует, она сможет нас в доверии Господу Иисусу укреплять. Но если мы до этого покинули необходимое положение или состояние веры, то дело не дойдет до укрепления и ободрения, как было у Давида. Ибо то, что Давид оставил, больше не могло для него быть укреплением, а это была его вера, которую он оставил. Всемогущий Бог не стоял больше перед лицом Давида, как он сам однажды написал в своем псалме под названием «Песнь Давида». Я всегда восхищаюсь высказыванием этого псалма и этими словами Давида укрепляюсь в нашем Господе Иисусе. Вы представляете, дорогие слушатели и читатели, если мы читаем этот псалм, то даже не верится, что Давид мог когда-либо дойти до такого состояния неверия, в котором мы его сейчас рассматриваем. Приведу несколько стихов из этого псалма. Псалм 15, стихи с 5 по 8. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Такая вера у него была. «Ты держишь мою судьбу. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». А теперь самое главное. «Всегда ставлю я пред собою Господа, ибо Он обеснул меня, не поколеблюсь». Постоянно Давид ставил Господа Иисуса перед своими глазами. Бог не стоит больше перед глазами Давида. Это аксиома. Именно об этом идет речь в нашем главном тексте. А мы должны теперь совершенно однозначно и откровенно сказать, что в этой ситуации, в которой он оказался, потому что оставил свою веру и надежду на Господа, вместо Бога на его место автоматически становится враг. Каким непонятливым и каким неверующим мог вдруг стать герой веры Давид и не видеть больше перед своими глазами великого Бога? Поэтому заглянем в Новый Завет. Эти же самые причины явились во времена апостола Павла великой нуждой галатов со всеми их отступлениями и непостоянством. Поэтому и читаем в Галатах 3 стих 1. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Понимаем ли мы теперь, о чем речь идет? Речь идет о том, чтобы на основании Слова Божьего мы постоянно имели или держали перед глазами Иисуса Христа, чтобы Он стоял перед нашими душами. И тем не менее галаты снова обратились к делам закона, на основании чего они одновременно оставили настоящую веру, которая связывает нас с Господом Иисусом. Поэтому апостол Павел называет их «несмысленные галаты». И если мы сегодня, подобно Давиду, наш взор слишком обратим на врага или на окружающие его вещи, то мы окажемся в такой же ситуации, как Давид и галаты, потому что враг целенаправленно стремится всеми силами отвратить нас от веры. Если Христос стоит перед нашими глазами, то неверие и отчаяние не могут в наших сердцах иметь места. И если Господь Иисус больше не является скалой в наших сердцах, то Он и в хождении верующих не может больше быть этой скалой. Мы должны туда смотреть, где Павел нарисовал галатам Христа. А куда он нарисовал им Христа? Перед глазами. Это является духовной проблемой, а одновременно и проблемой послушания. Конечно, я должен сказать, что Давид считался с Богом, однако не только с одним Богом, что является грехом его неверия, но он считался также с Саулом, который выехал, чтобы найти и убить Давида. Если тебе скажут, что войско в 35 тысяч солдат во главе с Саулом вышли в твою сторону и прочесывают всю местность, чтобы тебя найти и убить, то каждого из нас охватило бы неприятные чувства. Это мы тоже знаем. Но верите ли вы, что полчища врага сегодня меньше, чем тогда? Уныние, охватившее Давида, является следствием говорения его сердца. Что он сказал? «Когда-нибудь погибну я от руки Саула». Давид ничего другого не сказал, кроме того, что было в его сердце. А там было неверие. Он говорит: «Я погибну». С этими мыслями он автоматически уходит из Божьей руки. Сам уходит, чтобы собственные планы, которые он мысленно ковал в своем сердце, считать верными. Это значит лишить Господа славы и присвоить эту славу себе. А теперь представьте себе, сколько оскорблений наносят верующие сегодня Господу через неверие. Давид думал в своем сердце: «И нет для меня ничего лучшего». Вы только представьте себе, что говорит Давид, как он оставляет Бога, как он оставляет Божие водительство и говорит: «Как убежать в землю филистимскую? Нет для меня ничего лучшего». Это является практическим результатом неверующего сердца. Но и все мы считаем наши собственные мысли самыми наилучшими. Или вы думаете, что это вас не касается? Если Господь Иисус не держал бы свою руку над Давидом, то очень и очень вероятно, что на пути своего непослушания он пришел бы к концу своей жизни. От одного врага, Саула, Давид хотел убежать и при этом найти убежище где? В более злобной вражеской стране филистимлян. Это выглядит так, как будто бы мы могли найти прибежище у сатаны. Именно мы, принадлежащие другому всемогущему Господу. Грех своеволия находит Давида и является его виной. Проблемой оказалась теперь его вина, потому что в соответствии со стихом 2 Давид увлек с собой в свое неверие еще большое количество людей, численностью в 600 человек. Дорогие братья и сестры, а также и все слушатели, попробуйте хотя бы одного человека привести на основании вашей веры к Иисусу. Тогда вы увидите и убедитесь, как это трудно. Но зато мы можем на основании нашего неверия в течение всего лишь одной минуты стать виновными по отношению 600 других людей, как это произошло с Давидом. На Давида тяжелым бременем легла теперь вина за то, что он на основании своего неверия увлек за собой всех своих приближенных во вражескую страну филистеев. И вот теперь мы видим Давида с филистеем. Путь своеволия Давида был прежде всего легче пути борьбы. Не забывайте, что мы хотим обе стороны в Давиде рассмотреть. Прежде всего миновала постоянная угроза жизни из-за его смертельного врага. Кончились также изнурительные ежедневные ночные дежурства, беспокойство, заботы и страх пришли тоже к определенному концу, ведь Давид находился у врага. Это был его выигрыш. Но что мы видим на стороне потери? И это мы должны подробнее рассмотреть, потому что в этой ситуации речь идет о духовных проблемах, о духовных потерях, а не о внешних. Далее по тексту читаем, чем Давид занимался в течение 1 года и 4 месяца пребывания у филистимлян и возлагает на себя еще и вину крови. В первой книге Царств, 27, стихи с 7 по 9. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян гирзеян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил куда? К Анхусу. В этом тексте мы читаем о том, что Давид без указаний Господа Иисуса убивал мужчин и женщин и полностью опустошал перечисленные здесь страны. Если сегодня кто-нибудь на основании своего неверия попытается выкрутиться или сойти с Божьего пути, хотя он имеет Божье помазание, то есть рожден свыше, и попытается ходить собственными путями, то в таких случаях Господь Иисус не будет с нами. А так как при этом мы не являемся свидетельством, то, как сейчас увидим, мы становимся виновными в крови. Апостол Павел возлагает большое значение на то обстоятельство, что на основании проповедования своего Евангелия он свободен от крови каждого. А мы с вами призваны свидетельствовать об Иисусе, его Евангелии. Если мы не свидетельствуем, то становимся тоже виновными в его крови. Хочу здесь также заметить о том, что эта вина крови Давида является существенной причиной того факта, что Господь Иисус не разрешил Давиду строить Господу храм. Давид проливал невинную кровь. На этой фазе жизни Давида не было больше ничего такого, что приводило бы его к серьезной молитве и доверчивому отношению с Богом. Все это тоже прекратилось. Тренировки или навыки веры, через которые Бог прославляется, навыки бодрствующего сердца прекратились у Давида. Давид больше не испытывал также новых ценных опытов веры, а самое главное – опыта спасающей Божьей руки и его милости. Он больше не испытывал также мощь сильной Божьей руки, о которых Давид постоянно упоминал в своих псалмах. Никогда в своей жизни веры Давид не находил мощную руку Господа короткой. Никогда Давид испытал, как эта мощная Божья рука могла спасти его из всех нужд и проблем, какие бы они ни были. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.